Значит, мы переходим к арминианским утверждениям или цитатам. Библия учит, что Бог каким-то рационально неизвестным нам способом знает наперед намерения людей и в то же самое время их не определяет неотразимым образом. Нам не дано право рационально обосновывать это качество Бога, как этого мы не делаем по отношению к Троице или Боговоплощению. Тайна знания Бога всегда присутствует в христианской вере и совместима с нею. Но тайна воли Бога вызывает у человека недоверие к Богу самым непосредственным образом, влияя на характер человеческого выбора. Ну, может быть, сильно заумно, но суть сводится к тому, что действительно тайна знания Бога всегда присутствует. Мы не можем понять, мы не можем постичь, но тайна воли Бога всегда вызывает у человека подозрение или недоверие к Богу. Вот Бог так решил, пишет Кальвин, но почему он так решил, никто не знает. Он так сказал, он приговорил всех, но это непостижимо. Почему? Знаете, вот сразу вызывает подозрение, недоверие, и здесь написано, самым непосредственным образом влияет на характер человеческого выбора. Бог открыл свою волю в Библии, и это очень важно. Арминий сам по себе был очень осторожен. Значит, мы переходим к арминианским и погибнуть. Однако я не скрою, что есть в Писании фрагменты, которые, мне кажется, имеют подобное значение. Так писал сам Арминий. Какова ошибка Августина? Та же, что и Кальвина, поскольку оба были юристами. Воля Божья в вопросе спасения не является неотразимой. То, что теоретически и правовым образом возможно для Бога, не означает того, что Он будет этим руководствоваться на практике. Бог не может совершать чуждое Его природе, которая к тому же является не только справедливой, но и любящей. Идея абсолютного предопределения неприменима к описанию библейского Бога в вопросе спасения. Это чуждое христианству и даже иудаизму внедрение. Библия учит тому, что благодать Бога получают не безусловно, и что ее можно лишиться. Понятно, это цитата, идея, да, что Кальвин и Августин были оба юристами. И то, что теоретически и правовым образом возможно для Бога, не означает, что Он это будет делать. Вот ошибка или перекос в суверенитет Бога. Я уже говорил, что суверенитет Бога – это только часть Божьего откровения. Бог – судья, Бог всемогущий, но Бог и любовь, и справедливость, и милость. И когда вот, помните, когда Моисей просил, покажи мне славу, да? Что сказал Бог? Я Господь, Бог человеколюбивый, много милостивый, да? Это очень важно в характере Бога, потому что просто сказать, он что, он всемогущий и не обязан вам отчитываться, тем более вы все грешники. Вот так утверждают кальвинизм. Это правда. Это правда, Бог никому ничем не обязан, но он сам себя открывает таким. И он с точки зрения правовой может и наказать, и одних избрать, и других погубить. Он может это. Но он делает не то, что может, а что хочет, что соответствует его нравственной природе. Вот это самое главное. Помните, когда-то в Союзе был такой глупый вопрос атеистический, может ли Бог создать камень, который сам не смог бы поднять? Вот. Может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? Бог не делает абсурдных вещей, потому что у него, кроме его природных свойств и качеств, таких как вездесущность, всемогущество, вечность, есть еще нравственные, такие как святость, любовь, справедливость, праведность, милосердие и так далее. А? Гололоб? Ну, есть такой брат. Уже современный. И Лазута, вот из Минска, может быть, кто-то знает. Интернет-грех, вы что, брат? Прямо в грех.
толкаете.
Мы верим, что существует, вот Дмитрий Лазута, мы верим, что существуют объективные и субъективные аспекты искупления. Бог совершил примирение, примирив с собою мир. И казалось бы, что еще нужно от человека? Но Павел говорит, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Странно, если Бог уже примирил с собою мир, зачем обращаться к людям, чтобы те примирились с Богом? Видите, два аспекта. Объективный, Бог совершает, да, вот по своей инициативе искупление, и субъективный, человек должен примириться с Богом. Приведу пример. Слово «искупление» связано с работорговлей. Рабов выкупали, за них платили. Представьте себе ситуацию. Вы приходите к рабовладельцу, платите ему столько, сколько он требует за своих рабов, и говорите рабам, «Все, вы свободны, вы можете идти, за вас заплачено сполна, вы искуплены». Пять человек отказываются и уходят, отзываются, а 10 человек, которым нравится рабство, ведь рабом быть безопаснее и спокойнее, остаются. Они свободны, они искуплены, но они отвергли искупление, они не воспользовались тем, что за них заплатили. Ну, идея понятна, да? Существуют объективные и субъективные аспекты искупления. То есть объективный Бог действительно по своей милости, любви, благодати проявляет инициативу и совершает все. Но от человека требуется принять то, что сделал Бог. Если невозрожденный человек, то есть заблудший, не может покаяться, то тогда почему Бог дает ему такое повеление? Павел говорит, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Мы говорили уже об этом, что Бог повелевает, значит, у человека такая способность должна быть. И он спрашивает Брайсон, действительно ли возможно то, во что хочет заставить нас поверить кальвинист, что Бог вовсе и не ожидает, что кто-то из неизбранных покаялся. Он повелел им сделать то, что, как он знал, они сделать не могут. И наоборот, должны ли мы верить, что он повелел избранным сделать то, чему они не могли помешать произойти? То есть, если ты избран, ты просто никуда не денешься. Это похоже, пишет Брайсон, на то, как если бы мы повелевали дождю пойти из безоблачного неба, это неизбранные, и с облаков, которые наполнены влагой, избранные. В обоих случаях мы попусту тратили бы свои слова. В первом случае повеление было бы бессмысленным, потому что это не может произойти. А во втором случае повеление бессмысленно, потому что это все равно произойдет. Я не знаю, насколько это понятно, идея, да? Понятно. Говоря по-кальвинистски, невозрожденного человека также нельзя осуждать за его гибель, как возрожденному человеку приписывать заслуги за его спасение. Так писал Кальвин. Не обращая внимание на человека, на его ценность. Там, помните, в цитате. Согласно кальвинизму, как спасение является последствием избрания, так и осуждение является последствием неизбрания. А если невозрожденные осуждены в результате выбора, сделанного только Богом, то как они могут нести ответственность за свою гибель и полное неизбежное осуждение? Понятен, да, вопрос? Если не возрожденные или неизбранные осуждены в результате выбора, сделанного Богом, то почему они должны нести ответственность за свою гибель и полное неизбежное осуждение? Вы можете выбрать ракушки, которые вам нравятся. Вы можете выбрать их по размеру, по цвету, по узору. Но причина выбора вашего будет в ракушке. Если у вас, допустим, одинаковые какие-то предметы, они по размеру одинаковые, но по цвету разные. Вы выбираете какую-то конфету, вы выбираете по цвету. Вам нравится зеленая, красная или синяя. Причина вашего выбора в конфетах самих. Вам нравится какой-то цвет. Но если конфеты одинакового размера и одинакового цвета, абсолютно во всем одинаковые, то причина вашего выбора в вас самих. Вы можете выбрать как угодно, но к конфетам это отношение не имеет. У вас может быть причина, по которой вы выбрали те или другие конфеты, но эта причина не имеет общего ничего с самими конфетами. Здравый смысл подсказывает, что если в конфетах не было ничего, что привлекло бы ваше желание предпочесть одни из них другим, то тогда в тех конфетах, которые вы не выбрали, не было ничего, что повлияло на ваше решение их не выбирать. Если в избранных нет ничего, что повлияло на их избрание, а это утверждают кальвинисты, то тогда не может быть ничего в неизбранных, что повлияло бы на Божье решение их не выбирать. Понятная идея, да? Наш Бог – это Небесный Отец, который повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Таким образом, Бог посылает свои блага даже тем людям, которые вообще никогда не придут к Нему. Когда мы смотрим на нашего Господа с этой точки зрения, тогда нам не таким уж странным кажется то, что Он не отказывает в близком общении с Собою людям, которые будут лишены этого общения в вечности. Понятно, да? Мы говорили уже об этой идее. Вот. Не один текст такой говорит об этом, но этот очень красочно. Он повелевает над злыми, Он не отказывает в благодеянии, в общении близком даже тем, которые не будут иметь или лишены будут этого общения в вечности. И может быть это и нам надо тоже где-то учитывать, когда мы говорим, вот насколько там общаться и не общаться. Может быть в чем-то это тоже есть совершенство Божье. Если это вот какое-то такое вот действительно страшные люди эти, или там еще с которыми написано даже и не есть вместе, или это, смотрите, чтобы кто не увлек вас там философию какой-то, которая не по Христу. Это разные вещи. Бог не отказывает, вот Он совершенный Бог. И эта идея подсказывает, что не кажется таким уж странным, что Он не отказывает в близком общении с собой людям, которые будут лишены этого общения в вечности. Мы верим в верховную власть Бога, то есть Божий суверенитет. Но Бог волен сделать все и в том числе поставить спасение в зависимость от условия. Наш Бог достаточно велик, чтобы действительно управлять своим миром. И вот когда кальвинисты слишком упрощают отношения Бога и человека, и когда вот некоторые говорят, легко управлять марионетками, дернул за ниточку, и там, где связано, вот там нога и рука, там дернется обязательно. Но вот управлять, это не надо быть Богом. Управлять марионетками не надо быть Богом. Но управлять свободными людьми, это надо быть Богом. Так, чтобы свободных людей привести к нужному концу, это надо быть Богом. Поэтому это действительно очень серьезная, важная идея. Фарлайнс пишет, спасение – это вопрос личных взаимоотношений между верующим и Христом. И действительно, никакая посторонняя сила не может оторвать верующего во Христа от Христа. Если человек отделен от Христа, это может быть лишь действием Бога Отца, как хозяина дома или виноградаря, как сказано в 15 главе Иоанна. И лишь при том условии, что этот человек не пребывает во Христе. А пребывать во Христе значит обладать вечной жизнью, и тогда никакая внешняя сила или объединение сил не может отделить нас от Христа. Если божественная премудрость знает, как осуществить предначертанное, используя причины в соответствии с их природой и движением, несмотря на то, что природа их допустима и свободна, такая премудрость заслуживает куда большей хвалы, чем использование силы, которая не может сопротивляться ни одно творение. Так писал Арминий, я только что вот об этом говорил. Что касается допустимых и свободных действий, предопределение не делает их неизбежными, но запускает цепь событий, которые, как видит Бог, определенно приведут к цели, но не будут вынуждены к ней прийти. Таким образом, допуская их и управляя ими в соответствии с своей волей, если не провести этого аккуратного разграничения, Бог становится творцом греха. То есть Пиццерилли пишет, что Бог запускает цепь событий, которые, как видит Бог, определенно приведут к цели, но они не будут вынужденными. Это очень сложно, и мы действительно говорим, вот как Бог действует на человека до покаяния, Дух Святой, как Он воздействует на него. Ведь это действие суверенного Бога в сфере свободной воли человека. Но мы верим, что Бог не переступит ту черту, после которой человек скажет, что Бог его заставил. Он все равно остается ответственным за принятие решения. И на то он и Бог. Вот он действительно, по словам Пиццерилли, запускает цепь событий, которые он видит Бог, что они определенно приведут. Вот это предопределение целого. Церковь будет на небе, невеста Христа, вечности с Богом и так далее. А буду ли я в церкви, уже мое решение. И может быть это намного сложнее, чем вот, по кальвинизму. Ну, говорят, вот армяне говорят, что действительно без благодати ничего нельзя сделать. Наша греховность так перевешивает, что мы не способны ничего. И Бог дает вот эту уравновешивающую или предваряющую благодать, которая уравновешивает нашу греховность для принятия решения. То есть человек, когда Бог его, ну, я не знаю, вот некоторые говорят, и в Библии написано, Бог говорит однажды человеку во сне, потом да, еще раз, потом мы не знаем до конца вот как, но я знаю, что когда написано ныне, когда услышите, не ожесточите, это может быть там один, я не знаю сколько раз, вот, но на самом деле мы ответственны, вот когда Дух Святой побуждает, когда услышите, не ожесточите. И вот когда человек говорит, да вот, в следующий раз, да еще что-то, да еще как-то. Мы все, которые имеем вот такие свидетельства, когда Бог побуждал к покаянию, когда мы каялись, это был особый момент, особые вот действия. Некоторые говорят, что ну никогда вот подобного не было. Вдруг ни с того, ни с сего. Человек идет и прямо идет сюда, вот падает на колени, там кается и так далее. Сам человек действительно очень слаб, греховный человек. Но Бог действиями, вот этими предваряющими действиями благодати и Духа Святого, создает такое вот состояние, когда он свободен в выборе. Вот, и он может свободно выбрать. Потому что отвергнуть выбор человека, вот, это значит отвергнуть Писание. Армяне реформации разделяют с кальвинистами некоторые основные библейские принципы. Человек полностью греховен. По природе своей не способен даже принять благодатное предложение Бога, поэтому спасение должно полностью происходить благодатью, а не делами. Всеобъемлющий замысел Бога по поводу его творения должен быть определенно осуществлен и будет осуществлен. В этом сходится. Вот что пишут кальвинисты Стил и Томас. Это очень важные такие вот цитаты. «Окончательным критерием для выявления обоснованности любой богословской системы является вдохновенное, обладающее властью Слово Божие. Если кальвинизм может быть подтвержден ясным и точным доказательством из Писания, то он должен быть принят христианами. Если нет, то он должен быть отвергнут». Это пишут кальвинисты. «Обязанностью каждого богослова является подчинение своих теорий Библии и преподавание не того, что кажется для него истинным или приемлемым, но лишь того, чему учит Библия». Вот что пишет Алексей Коломийцев. «Трудные тексты Священного Писания всегда должны рассматриваться в свете тех текстов, которые ясны и которые определяют основные положения евангельской теологии. Стремясь к чистоте христианской жизни, нам не следует забывать, что при этом мы должны пользоваться чистыми Божьими методами». Слушайте, чистота и праведность Христова начинается прежде всего с нашего смиренного и глубокого признания нашей полной порочности и Божьего абсолютного владычества и господства над нами. Вот это основа, самое первое. Хотя он говорит, что он не кальвинист, но самое первое. «С признания того, что несмотря на нашу неспособность понять все, Бог действительно может удивительным образом сочетать абсолютную свою суверенность и ответственность человека. Истинный смысл Писаний есть естественный и очевидный смысл. Вот это пишут фактически кальвинисты. Но попробуйте прочитать 2 Петра 2.1, о котором мы говорили, «отвергаясь искупившего их Господа». То есть это естественный и очевидный смысл. А вот прочитать там, что Петр иронизирует, это уже что-то другое. Обещание Христа охранять своих последователей не освобождает их от необходимости следовать за Ним. Если человек отпадает от веры на любом этапе своей духовной жизни, происходит это не от недостатка божественной благодати или сокрушающей силы противников, но от его собственного нежелания воспользоваться тем, чем он может воспользоваться, а может и не пользоваться. Мы не можем быть защищены от самих себя наперекор нам самим. Кальвинизм вслед за августианизмом сослужил добрую службу в борьбе с ересью пелагианства. Чем его ценность и ограничена? Итак, из всего вышесказанного мы можем заключить, что свобода воли человека и суверенитет Бога соотносятся между собой в Библии путем разграничения их сфер ответственности. То есть Бог определяет условия и границы деятельности свободы воли человека, вне пределов которой он, человек, не может быть ответственным. Разумеется, для предоставления такой степени свободы Бог ограничивает свою власть, освобождая человека от всеохватного контроля. Данное самоограничение Бога нисколько не умаляет его величие, поскольку демонстрирует его любовь к творению. Мудрые из людей смогут оценить это доверие к ним и подчиниться доброжелательным требованиям Бога. Вот это иногда мы не понимаем, что самоограничение – это тоже признак всемогущества. Вот это люди часто не понимают. Это самоограничение – это часть всемогущества. Потому что Бог всемогущий, Он суверенный, но Он и любящий, и милующий. И вот Его нравственная природа требует того, чтобы освободить человека от всеохватного контроля, поместить в какую-то вот зону собственной ответственности. И самоограничение может сделать действительно могущественный человек. Потому что Христос, вы помните, когда 12 легионов ангелов, да? Вот, ожидали одного только Его Слова. Это всемогущество. Он, будучи образом Божьим, себя уничижил, смирил и принял образ раба. Всемогущество включает в себя вот этот элемент или аспект самоограничения. И это очень трудно понять кальвинистам. Перед тем, как я несколько слов скажу о третьем подходе, я хочу немножко вот, ну, основные такие тексты и моменты. Я бы вот, например, если бы кто-то из кальвинистов мне говорил эти тексты, я бы попросил их читать их полностью. Вот просто. Везде в литературе, которую я встречал, они цитируются частично. Вот это уже первое, что настораживает. Вот здесь мы, если вы обратили внимание, мы ссылки не читали, но там они были. Вот, например, Иоанна 10:28. Везде оно применяется. Никто не похитит из моей руки. Везде, во всей кальвинистской литературе. Но вы знаете, что этот текст звучит немножко не так? Полностью. Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мной. Это очень важно. Вот когда это происходит, я даю им жизнь, и никто не похитит из моей руки, это совершенно другое, чем просто написать «никто не похитит из моей руки». Все. В любой вот, кальвинистской литературе, сейчас вот в цитатах было Иоанна 10:28. Просто нужно в любом случае, и вот я просто себе представляю, если бы вся эта литература цитировала полностью стихи, то те люди, которые читают, они бы сами понимали, что тут что-то не так. Потому что овцы слушаются, они могут не слушаться. и идут за мной, а могут не идти. И тогда уже я даю им жизнь, и никто не похитит из моей руки. Дальше, 2 Тимофею, 2 глава. Везде в кальвинистской литературе цитируется: «Если мы неверны, он пребывает верен». Везде. И объясняется, что никоим образом мое поведение, моя жизнь, даже неверная жизнь, не может повлиять на верность Божью. Когда мы читаем этот текст, 2 глава с 11 по 13 стих, то мы видим: если с ним умерли, с ним и живем. Если с ним терпим, с ним будем царствовать. Если отречемся от него, он отречется от нас. То есть ничего не надо доказывать, надо просто попросить писать эти тексты полностью. Я когда читаю этот текст, у меня вот это «если мы неверны, он пребывает верен» звучит как раз в контексте этих. Если мы неверны, он откажется от нас, потому что он пребывает верен. Вот иначе тогда это полное противоречие. Если мы отречемся, он отречется. Вот тогда надо было написать: если мы отречемся, он никогда. Правильно? Вот в духе вот этого, если мы неверны. А вот если мы неверны, он пребывает верен, прочтите со всеми этими текстами, то получится, если мы неверны, он нам ничем не поможет. Потому что он пребывает верен. Он пребывает верен. И вот такие тексты подставлять под аргументацию своих идей. Дальше мы этот текст читали. «Уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни». Деяния 13:48. Но когда мы читаем хотя бы 46 стиха, то мы видим, значит, апостол говорит: «Но как вы отвергаете Слово Божие? Послушайте, и сами себя делаете недостойными вечной жизни», то Бог обращается к язычникам. А язычники услышали, обрадовались этому, и написано: «И уверовали те, которые были предоставлены к вечной жизни». Если вы выхватите оттуда вот это «предоставленность к вечной жизни», то тогда действительно что-то вот подобное получается. Но смотрите, ну тут же два стиха назад в контексте: «Но как вы отвергаете Слово Божье и сами себя делаете недостойными вечной жизни». Эта фраза, я не знаю, куда ее можно деть, каким образом. «И сами себя делаете недостойными вечной жизни», то Бог обращается к язычникам. Есть такой очень известный богослов Чарльз Райри, вот, который много книг написал, и вот одна из них переведена на русский язык. Может быть, и у кого-то есть она. Называется «Основы богословия». Книга по... Видели такую книгу? Вот. Книга по систематическому богословию. Чарльз Райри. «Основы богословия». Возьмите и внимательно прочитайте там, когда он пишет, что ничто не может отлучить нас от любви Божией, и перечисляет, там, ну, вы помните, ни высота, ни долгота, там, никакие силы, да, ни настоящее, ни будущее, и никакая другая тварь. В этой книге, после этих слов, открывается скобочка и пишется: «Следовательно, и мы сами». Понимаете? Нет? Никакая другая тварь – это конец текста библейского. Потом открывается скобочка и пишет уже Райри: «Следовательно, и мы сами». Послушайте, я не знаю, даже достаточно два класса закончить в школе, чтобы понять, что это неправильно, с точки зрения языка неправильно. Другая тварь. Это другая. В любом языке это будет другая. И мы здесь вот читали, что никакая внешняя сила не может отлучить. Аминь, это точно. Но как можно богослову такого уровня делать такую элементарную ошибку, я не знаю. И в этом тексте нас нет. Как бы мы там с микроскопом не искали. Нас самих нет. Речь идет о том, что вас не может отлучить ничто внешнее. Ни настоящее, ни будущее, никакие силы, ни объединение сил, ничего. Никакая другая тварь. Абсолютно, обобщается все. Ну как можно сказать, следовательно, и мы сами, когда там этого нет? Как раз мы сами можем, но это полностью противоречит пятому пункту кальвинизма, а значит не должно быть. И вот почитайте, возьмите эту книгу и прочтите сами. И таких книг много. Я не знаю, я читал брошюры кальвинистские разные, и там просто до смешного. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Это не о нас, потому что мы овцы. Вот вызывают улыбку, но это просто вот серьезные люди пишут такие книги. Это не о нас. И думаешь, подождите, ну как же? Что же это? Вот вчера брат мне рассказывал историю, вот когда... Там с одной сестрой беседовали, она попала к тем, что мясо не едят, да, и аргументировала тем, что овцы мы. А овцы едят траву, а мясо едят хищники, а хищники Царство Божие не наследуют. Вот вам, пожалуйста, вся герменевтика, и экзегетика и все остальное. Ну вот как можно, да, такое? Значит, пес возвращается на свою блевотину, вымытая свинья идет валяться в грязи. Это абсолютно нас не касается, потому что мы овцы. Но как раз о заблудшей овце говорит Иисус Христос в 15 главе Луки. И, а кому написано тогда, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби, если мы овцы? Вот все, уже отпадает. Ну, Ветхий Завет вообще не для нас, потому что там написано, не будь как лошак несмысленный. И так далее. Вот до какой аргументации вот можно дойти. Я уже говорил, что кальвинизм чрезмерно упрощает отношения Бога и человека. Потому что эти отношения межличностные. Это не отношения, вот, как пишет Фарлайнс, причин и следствия. Вот тебя толкнули, и ты сдвинулся. Опять толкнули, и ты сдвинулся. Как некоторые вот приводят пример, тачка стоит, да, вы подошли, покатили ее, там 5 метров поставили, она стоит. Не будете катить, она будет стоять. Подошли, опять покатили. А наши взаимоотношения с Богом гораздо сложнее. Они отношения вот, влияния и реакции. И это очень важно, они межличностные. Когда мы откровение Божье видим только как суверенитет Бога, это очень узко и неправильно. Откровение Бога в первую очередь в Иисусе Христе. И так написано, никто Бога не видел. Единородный Сын Божий, сущий в недре отчим, Он явил. Как Иисус, вот воплощение Бога невидимого, как Он относился к людям? Он относился к ним как к личностям. И вот нигде в кальвинистской литературе вы этого не найдете. 70 человек учеников соблазнились и ушли. Он поворачивается к 12, и что им говорит? Не хотите ли и вы отойти от меня? Взаимоотношения Иисуса Христа и людей межличностные с учетом их свободной воли. И когда Петр говорит, кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни, вот это влияние и реакция, и это очень важно, и не стоит упрощать. Можно много текстов найти в Писании, вот как Христос говорит, сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели. То есть, если это марионетки, если они не могут иначе, то они будут делать то, что нужно делать. И когда Иуда приходит уже в Гефсиманский сад, Христос дает ему шанс. Некоторые вот говорят, ну хорошо, если бы не Иуда, то как бы, а что бы? Зачем если бы? Если бы Бог привел бы, Как мы говорим уже, Бог привел бы к своему плану, вот к исполнению своего плана, по другому, по третьему или по десятому. Но, во-первых, Христос его спрашивает: друг, для чего ты пришел сюда? То есть не может быть какого-то просто фарса. Вот. Иуда не имел выбора никакого по кальвинизму. На самом деле он в последний момент, целованием ли предаешь Сына Человеческого, все это говорит о том, что отношения Христа и людей были межличностными, и они основывались на уважении и во всяком случае на признании свободы выбора человека. Да и просто вот Петра он спрашивал: любишь ли ты меня больше? Да? Это отношения межличностные. Они абсолютно не похожи на то, что вот предлагает кальвинизм. Ну и можно было много текстов приводить, но вот уже брат читал, как переставляют, переворачивают. Но я бы обобщил это вот чем, что просто если бы во всей этой литературе тексты цитировались полностью, то наполовину уже читатели бы сами поняли. Потому что когда подстроено, те предоставлены к вечной жизни, тех никто не похитит из руки. Если мы неверны, он пребывает верен. И таких набрать много, вот по пол текста. Этого вполне достаточно. И если, вот как мы читали, Алексей говорит, все равно, вот что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, вы обратите внимание, в первую очередь надо смиренно признать суверенитет и всевластие Бога. Это первый, самый краеугольный камень. Потом все идет как по маслу. Все эти пять пунктов выстраиваются идеально. Ну и некоторые откровенно говорят: знаете, а мне там удобно. А мне там удобней. Мне там проще. Вот, просто. И все. Что касается уверенности, универсальности и обусловленности, ну я просто несколько текстов прочитаю, я думаю, вы их знаете, Христос говорит, что Иоанн пишет, Иоанна 2:2, за грехи всего мира, да, умер Христос. Иоанн Креститель, вот Агнец, который берет на себя грех мира. Христос за всех умер, 2 Коринфянам 5 глава. Вкусить смерть за всех, смерть. Вот, и все это они объясняют и выкручивают по-своему. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог повелевает всем и повсюду покаяться. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Благодать явилась спасительно для всех человеков. И множество текстов. Я не знаю, ну какую же надо иметь энергию и образование, чтобы вот сидеть и писать вот такие книги. Вот такие книги, в которых наподобие вот 2 Петра 2.1, я просто как иллюстрацию привел, потому что когда вы эти книги будете читать, там будет либо это гипотетически, как в случае с Евреем 6 главой, потому что деваться некуда, либо, отвергаясь искупившего и Господа, Петр иронизирует. Просто деваться некуда. Это относится действительно к возрожденным, но это гипотетически произойти не может. Дальше, по поводу обусловленности, несколько текстов. «Если захотите и послушаетесь, вы не хотите прийти ко мне, не покорились праведности Божией. Кто отречется от меня, я отрекусь. Если не покаетесь, погибнете, будут осуждены все неверовавшие истине. Изберите себе, кому служить. Кто будет веровать, спасен. Если не отпадаете, если начатую жизнь, мы уже слышали, твердо сохраним до конца. Если преподанное удерживаете, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, и так далее, и так далее. Я думаю, предостаточно. Суверенитет Бога – это только часть откровения, потому что Бог, Он человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. И когда показывается только вот одна часть, я думаю, что вот я сейчас покажу несколько слайдов третьего вот подхода или взгляда на избрание, так называемый корпоративный взгляд на избрание, вот, и мы на этом закончим. Безусловно, избрание может быть понято лишь в корпоративном или коллективном смысле. Бог никогда не оставит свой замысел относительно церкви, Хотя на индивидуальном уровне многие могут от него отпасть. Множественное число, которым описываются верующие, а также называние их избранными только после времени самого уверования, доказательство этому.